Письмо третье. Вначале я кратко говорил о древнем образовании литургии. Теперь прошу тебя быть внимательным к порядку, в каком ее видим ныне. Я не буду входить во все подробности священнодействия, и особенно в те, кои доступны только участвующему в служении, но коснусь только молитв и обрядов, которые были открыты вниманию всякого предстоящего. И опишу тебе служение архиерейское, чтобы ты имел ясное понятие о полноте литургии. Первое приготовление архиерея к священнодействию есть тихая молитва пред вратами алтаря, затворенными вначале и закрытыми завесою для самого святителя, в знак того, что таинство веры закрыто для обыкновенного человека, доколе по молитве не отверзит их благодать. Потом является он среди церкви и народа на возвышенном месте, потому что служение его должно быть видимо всей церкви, для ее назидания, но в одежде простой, обыкновенной, напоминая тем неузнанное в начале явление Христова, в смиренной одежде человечества. Как, однако же, святитель священнодействия должен представлять не только ближайшего служителя Христова, но частью и образ самого Христа, то ему нужно для сего облечься в христоподражательные свойства и добродетели. Сие знаменуется облачением священной одежды, которую приносят ему диаконы из алтаря, как ангелы из невидимых хранилищ благодати, и которыми облачает его как знамениями. А между тем другие диаконы возглашают таинственное значение каждой из сих одежд. Употребление священных одеяний относится к первым временам христианства. Священнодействующие всегда облекались особенною утварью, чтобы предстать чистыми и благолепными на служение Божие. Некоторые из епископов надевали в память апостолов Филонь Павлову и Ризу Евангелиста Иоанна, и по примеру его и апостола Иакова венчались митрою первосвященников иудейских. Другим устрояли священные одежды благочестивые цари, и таким образом составилось полное облачение святителя. Сперва надевают на него стихарь, одежду левитов и диаконов, обыкновенно белую, в знамение чистоты и веселья духовного. Затем следует епитрахиль, знамение иго Христова и благодати, изливающейся во священстве. По сему значению один и тот же знак приспосабливается ко всем степеням священства. Если он лежит на одном плече, это есть начало, и некоторая лишь доля иго Христова, служебная диаконская степень священства. И тогда знак сей получает название «ораре», от латинского слова «ораре» – «молиться», потому что им диакон подает знак к молитве. Если тот же знак под именем епитрахиля обложен кругом шеи по обоим плечам, это есть более прямое вступление под иго Христова, священнодейственная степень пресвитера. Епитрахиль присвояется и епископу, потому что всей высшей степени священства заключается и пресвитерская благодать. Далее следует пояс, знамение силы и готовности к служению, поручи, память уз Христовых, дающие свободу священнодействовать, и наколенник, привешенный на бедре, по подобию меча, для напоминания, что духовный подвижник должен быть вооружен глаголом Божьим и в память того лентиона, которым Господь смиренно отер ноги своим ученикам. Верхняя риза или филонь иерея, изображающая багряную хламиду поруганного Христа, заменяется по древнему обычаю у старейшего, а ныне и у всякого архиерея, сакусом, который по происхождению есть или одна из одежд еврейского первосвященника, или царский далматик, дары императоров византийских патриархам. Смирение иерархов переименовало его сакусом, то есть вретищем покаяния. Но существенный знак архиерейства есть амофор, нарамник, знаменующий не только иго Христова, восприемлемое служителем Христовым, но также иго, которое восприял на себя сам Христос, то есть естество человеческое, которое он, как благой пастырь, заблудшую овцу, подъял на рамена свои и принес в дом Отца Небесного. Посему-то высокому значению амофор налагается, когда архиерей священодействует и представляет образ Христа, и снимается, когда он представляет только раба и служителя Христова, подобно прочим. Как последователь его заповеди, он приемлет на персе крест, и дабы помнил, что должен иметь в сердце, ему полагает на сердце панагию, то есть образ Всесвятой Богородицы или самого Иисуса Христа. Наконец, венчает Митрия, как духовного владыку в своей церкви. Орлы подстилаются под ноги архиерейские для указания ему в испреннего стремления к горе и в знак падения орлов римских к подножию креста. Ибо много было перед сими орлами пролито крови мучеников, когда не хотели они присягать по языческому обряду. В руки ему подают свечники с тремя и двумя свечами, трикири и дикири, в знамение света Троицы и света двоякого естества Спасителя, божеского и человеческого. С ними осеняет он народ осенением Святого Духа, и лики приветствуют его по-гречески «на многие лета, владыка». А первый диакон напоминает ему долг его звания евангельскими словами: «Так и да просветится свет твой пред человеке, яко да видит добрые дела твоя, и прославит Отца нашего, иже на небесех». Чем деятельнее и совершеннее облекается человек в духовные свойства и добродетели, по заповедям и примеру Христа, тем скорее отверзаются ему двери благодатных таинств. Вот мысль, которая в архиерейском служении выражается тем, что когда святитель облачен и готов к литургии, тогда царские врата алтаря отверзаются при самом ее начале. По прочтении часов приступает диакон к епископу, тихо напоминая, что время сотворите Господи, и просит благословения на свое служение при литургии. Тогда первенствующий из них торжественно требует благословения к священодействию, и литургия начинается благословением Царства Пресвятой Троицы, которое возглашает старший пресвитер при тайной молитве епископа, подобно тому, как праотцы и пророки возвещали славу Божию и благодать Христову, прежде нежели сам Христос открыл дело спасения рода человеческого. Великая Ектенья, или протяженная молитва, заключает в себе все, о чем должно мы благоразумно просить для нашей жизни, начиная с Вышнего мира и спасения душ наших, и заключая совершенной преданностью самих себя и друг друга и всей нашей жизни Христу Бога, при заступлении Пречистой Девы и всех святых. Что может быть трогательнее молитвы о плавающих, путешествующих, недугающих, страждущих, плененных и о спасении их? Здесь не укрылось ни одно бедствие человека от милосердного ока Церкви. Далее и невидимый мир участвует в ия всеобъемлющей любви, когда она молит о всех прежде почивших отцах и братьях, сдележащих и повсюду православных. На приглашение диакона к молитве отвечает хор в лице народа. Пресвитер же, следуя тайной молитве за словами диакона, возглашает всегда на конце ектении хвалу триединому Богу. Между великой и двумя малыми ектениями поются на два хора антифона, то есть попеременные песнопения, составленные части из целых псалмов, части из стихов избранных, относящихся к празднеству дня. Сей род пения установлен святым Игнатием, епископом Антиохийским, которого благословил Спаситель в числе приведенных к нему младенцев. Таинственное видение ангелов, возглашавших друг другу славу Божию, внушило мысль сию Игнатию. Он передал ее церкви, а в VI веке император Иустиниан принес ей благоговейно в дар высокий гимн свой во славу Единородного Сына Божия. Гимн сей поставлен на конце антифонов, чтобы песнею о воплощении запечатлеть истину пророческих вдохновений. Тогда начинается торжественный вход с Евангелием, знаменующий, как я уже говорил тебе, открытую проповедь Христову после крещения. Епископ встает со своей кафедры и тайной молитвой готовится ко входу в алтарь. Диакон возвышает Евангелие и восклицанием «Премудрость» подает мысль о премудрости, заключающейся в Евангелии, а вторым восклицанием «Прости» предостерегает, чтобы по важности времени священнослужения все стояли в прямом благоговейном положении, и никто не оставался или сидящим, или небрежно опершимся. Епископ, созерцая в Евангелии присутствие самого Христа и подражая Иоанну Предтече, который, увидев грядущего Спасителя, воскликнул: «Се Агнец Божий, в земле грех мира», первый призывает верных к поклонению сими словами: «Приидите, поклонимся и припадем ко Христу. Спаси нас, Сыне Божий». Ближайшее действие молитвы есть духовный свет в душе, и потому вслед за сею молитвой архиерей осеняет верных светильниками, как бы божественным светом, и окруженный сослужащими вступает в алтарь. Между тем, как молитва «Спаси нас, Сыне Божий» переходит из середины храма на клирос, а отсюда во внутренность алтаря, он приемлет кадила и благоуханием фимиама, во-первых, воздает честь престолу Христову, потом кадит церковь, изображая тем действие глубокой внутренней молитвы, усладительное веяние Святого Духа. В ответ на каждение церковь приветствует святителя желанием многих лет, по обычаю на греческом языке, и он вслед за тем взаимно приветствует желанием многих лет всю церковь, начиная с благочестивейшего императора, которое диакон и клир возглашают, а он запечатлевает осенением рук. После сего вновь приступает архиерей к молитве, еще более внутренней, потому что она начинается в алтаре, у самого престола Христова, и отсюда переходит в церковь, еще более возвышенной, потому что она относится непосредственно к Пресвятой Троице. Святитель в первый раз возглашает сам, прославляя святость Божию: «Яко свят еси Боже наш, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно», и, поспешая возвратиться к своей тайной молитве, не оканчивает словословие, а предоставляет в знак единства довершить онное диакону от лица церкви восклицанием «И во веки веков». Молитва Тресвятому Богу, возглашаемая на клиросе и в алтаре, в свою череду сопровождается светом светильников, и по элику свет сей исходит из алтаря, он становится уже знаменательнее, нежели тот, который прежде являлся среди церкви. Архиерей берет дикири и крестообразно касается оным, лежащего на престоле Евангелия, как источника света. Потом обращается к народу и, держа в одной руке светильник, а в другой крест, осеняет сам воно всю церковь крестообразно, сими трогательными словами: «Призри с небесе, Боже, и вижте, посети виноград сей, и утверди, и егоже насади десница Твоя». А церковь видит в сем осенении не только двойственный свет Дикирия, знамение двух естества Христе, но и спасительную цель Его воплощения – крест. Когда же архиерей возвращается в алтарь, уже не только к престолу, но далее к востоку, на горнее место, то, взяв Трикирий из сей более глубокой внутренности святилища, осеняет еще раз тройным светом Божества, живущего во свете неприступном. Потом начинается чтение посланий апостольских, во время коего епископ сидит на горнем месте, как преемник апостолов, по сторонам же его сидят пресвитеры в качестве сослужителей. Но перед тем он отдает себя амофор, дабы сей знак некоторым образом Христов сопутствовал Евангелию Спасителя, когда оно будет читаться, и дабы в то время представить себя смиренно стоящим наравне с прочими учениками Слова Божия. Во время ектении, так называемой сугубой, потому что в ней усугубляется, или точнее сказать, утрояется воззвание «Господи помилуй», архиерей становится опять перед престолом и распростирает на нем антиминс, шелковый плат с изображением погребения Христова. Он назван антиминсом или вместо престолия, потому что по первоначальному обычаю церкви престол храма должен быть освящаем епископом. Но как это не всегда возможно, то епископ совершает освящение вместо самого престола над антиминсом, а его торжественным внесением в алтарь и возложением на престол довершается освящение храма. Древнее же обыкновение созидать церкви на гробах мучеников и мощи мучеников полагать в церквах продолжается и теперь, ибо в каждый антиминс при освящении его полагается частица святых мощей. После сугубых молитв диакон приглашает верных помолиться об оглашенных, дабы Господь открыл им Евангелие правды и соединил со своей церковью, и по молитве архиерейской над их преклоненными головами высылает их вон из храма. Ты, может быть, скажешь, зачем теперь обряд сей почти напрасный, когда уже нет разряда оглашенных, готовящихся к святому крещению, потому что все окрещены с младенчества, а разряд кающихся и отлученных от таинств большую часть не приметен в церкви. Подумай, однако же, сколько есть между нами таких, которые только оглашены верою Христовой, но не веруют, призваны ко спасению и не идут. Тщетно старается церковь умягчить их сердце молитвой, пронзить его Словом Божьим. Они имеют уши, чтобы не слышать, и очи, чтобы не видеть, и стремятся к погибели, как бы на некий пир, им уготованный рукой вечной смерти, отклоняя от себя ту духовную трапезу, какую предлагает им Искупитель, в приобщении собственного тела и крови взывая: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и аз упокою вы». И что говорю я о других? Взглянем на самих себя. Не мы ли первые оглашенные? Что скажешь? Мы исповедуем Христа? Так. Но не устами ли только? Дела же наши лучше ли языческих? А по словам Писания, вера без дел мертва. Нет, друг мой, с трепетом преклоняю я голову при возглашении диакона: «Оглашение главы ваше Господеве преклоните», после которого они должны изгоняться из храма. Молюсь в сию минуту столько же за самого себя, сколько и за них, чтобы не быть изгнанным страшными ангелами из Царствия Небесного, подобно как из церкви изгоняются диаконом оглашенные. И когда потом он призывает уже одних только верных к молитве, знаешь ли, что я не всегда дерзаю молиться? 12 сентября 1835 года, село Осташево.